Здравствуйте. Этот выпуск записывается и выходит в 20-й месяц войны, которую начала моя родная страна. И я на правах русского и соотечественника большинства из вас прошу вас, если вам по-прежнему кажется, что эта война хоть чем-нибудь оправдана и хоть для чего-нибудь нужна, пожалуйста, подумайте еще раз. Летом 1881 года в Архангельск, далекий северный город, из столицы приезжает молодой инженер. Его зовут Сергеем Петровичем Дыгаевым. Он только что окончил курс в одном из лучших технических учебных заведений России, Петербургском институте инженеров путей сообщения. И в Архангельск приезжает работать. Молодому человеку 25 лет, он увлеченный математик и вообще человек очень способный. Он был в свое время лучшим учеником и в кадетском корпусе, и в артиллерийском училище. Правда, военная карьера не сложилась. В свои 25 он уже отставной офицер, штабс-капитан. В провинциальном Архангельске человек видный, хотя внешне он не может считаться роковым красавцем. Он невысок ростом, но приятен в общении и мягок в обращении. Военную службу ему тоже пришлось в свое время оставить не из-за романтической дуэли, но по причине еще более романтической. Молодой инженер был заподозрен в крамольных настроениях, а это можно считать модным. Более того, всего полтора месяца назад он был освобожден в Петербурге из дома предварительного заключения, куда его поместили в конце апреля. Арест был связан все с той же неблагонадежностью. Никаких конкретных улик против молодого человека не было, но слишком тревожное время. Только что в столице убит император. И все-таки после двух недель заключения отставной штабс-капитан был освобожден без последствий. Никаких свидетельств его причастности к заговорщикам полиция не нашла. В Архангельске интересный молодой человек занимается геодезической съемкой и знакомится с местной молодежью. Настроение молодежи очень способствует такому знакомству. Как и повсюду в России, образованные молодые люди любят думать и говорить о политике. В любом учебном заведении рано или поздно заводится кружок. Не обязательно революционный, во всяком случае до практических дел в таких кружках доходит редко. Но общее сочувствие неуловимому исполнительному комитету и вообще переменам в порядке вещей. Был такой кружок и в местной Архангельской гимназии. Ничего серьезного. Обменивались книгами, большей частью легальными, но иногда удавалось раздобыть и подпольные издания. Ни о каких практических действиях речь не шла. Вчерашняя гимназистка, недавний член этого кружка по имени Любовь Николаевна Иванова, очень нравится молодому инженеру Сергею Петровичу. Между прочим, он рассказывает ей о том, что полицейские подозрения в отношении него, хоть и не подтвердившиеся, были обоснованы. Точнее, даже так. Полиция и подумать не могла, кого она арестовала случайно. Сергей Дыгаев рассказывает Любови Николаевне о том, что он вместе с другими революционерами копал подкоп на Малой Садовой. Он лично знал Желябову и Перовскую и многих других. Это производит впечатление. Сергей Петрович делает Любови Николаевне предложение. Уже в ноябре они поженятся. И о своем революционном прошлом молодой инженер не солгал. Сергей Петрович Дыгаев интересен нам потому, что чуть больше года спустя, после ареста Фигнер, именно этот человек встанет во главе организации. Фактически единолично, со скидкой на то, что связь центра с периферией будет почти потеряна, а ячейки на местах в отсутствии руководящих указаний станут действовать автономно, как могут. Однако в глазах любой местной организации, где бы он ни появился после 10 февраля 1983 года, это дата ареста Фигнер, Дыгаев – самый авторитетный руководитель, если не считать, конечно, Тихомирову и Ашанину. Но они как боги, они где-то за границей, и никакой связи с ними нет, во всяком случае регулярной. Год спустя Сергей Дыгаев станет главным революционером России. Впрочем, в 1981 году он, хотя и посвящен во многие важные секреты, но все же ни о каком его первенстве речь не идет. Он не член исполнительного комитета, хотя и знаком со многими его членами. Он легальный, то есть живет под собственным именем, и никакой инициативой в партийных делах не обладает, хотя и выполняет целый ряд важных функций. Сергей Петрович Дегаев родился в 1857 году в Москве, один из не столь уж многих москвичей в нашей истории. С самого детства, по крайней мере, со школьного возраста, он обращал на себя внимание как человек, если не талантливый, то, во всяком случае, очень способный. И, как покажет будущее, это утверждение не просто дежурное словословие известному человеку, Дегаев действительно был, как минимум, очень одарен, в первую очередь, математически. Он окончил кадетский корпус лучшим учеником, потом окончил артиллерийское училище, тоже в числе троих лучших. После этого он определяется на службу в Кронштадт, в крепостную артиллерию. И вот тут его блестящая карьера оказывается немножко испорчена, потому что довольно скоро он обращает на себя внимание начальства как неблагонадежный. Возможно, он тоже поддается веянию времени. Дегаев увлекается политэкономией, читает Маркса и прочие подозрительные книги. Что характерно, начальство офицера Дегаева не докладывает о нем в третье отделение, как могло бы, а неофициально понуждает уйти со службы. То есть крамольный офицер начальству не нужен, но и стучать на своих у офицеров не принято. Дегаев оставляет службу и поступает в Петербурге в артиллерийскую академию. Ее ему тоже не придется окончить из-за причастности к делу о противоправительственной пропаганде. В январе 1979 года полиции стало известно, что во время стачек на петербургских заводах среди рабочих были замечены агитаторы из студентов академии. И, в частности, обыск был проведен на квартире, которую Дегаев делил с двумя другими студентами. Очевидных улик против самого Дегаева найдено не было, но из академии его исключили. Несмотря на отсутствие улик, подозрения, видимо, не были безосновательными. Тогда Дегаев уже действительно занимался пропагандой и поддерживал связь с народовольцами. В 80-м году он уже без сомнения знаком с членами исполнительного комитета, которые через него поддерживают связь с военными кружками в артиллерийской академии и по месту его бывшей службы в Кронштадте. Вне революционной деятельности Дегаев увлеченный математик и поступает в Институт инженеров путей сообщения. Знаком он и с Верой Фигнер. С Дегаевым и его семьей я познакомилась в Петербурге осенью 80-го года, когда для моих товарищей по комитету он был уже своим человеком. Они рекомендовали его как очень способного, умного человека, преданного партии и полезного ей. Небольшого роста, широкоплечий, лицо его было ласковое, добродушное и подвижное. Манеры и голос мягкие. Деловые сношения с ним вели многие – Желябов, Колоткевич, Корба, Александр Михайлов и Тихомиров. Он жил с семьей, которая вся принадлежала к сочувствующим и самым радушным образом принимала всех народовольцев. Там была принята и я. Семья была дружная, в ней все были высокого мнения друг о друге. Сергей Дегаев очень ценил сестер, а те, в свою очередь, превозносили способности брата. Он действительно был очень работоспособен, успешно сдавал экзамены в Институте инженеров путей сообщения, служил в правлении одной железной дороги, давал уроки математики и наряду со всем этим вел революционные знакомства, поддерживал связи с товарищами по артиллерийской академии, из которой был исключен за неблагонадежность, и аккуратно исполнял все просьбы и поручения членов комитета. Благодаря мягкости Дегаева он был в хороших отношениях со всеми, кто его знал. Для заведения и поддержания связи он был дорогим человеком. Он организовал кружок в Институте путей сообщения. А при организации военных групп в Петербурге и Кронштадте Дегаев был одним из самых полезных посредников между офицерством и комитетом. Для современного уха название Института инженеров путей сообщения звучит, возможно, не слишком впечатляюще, но железнодорожное строительство по тем временам – это как ракетостроение теперь. А институт – передовое учебное заведение, дающее очень качественное техническое образование. У нас будет случай убедиться, что это не просто слова, учился он прилежно. Как революционер, Дегаев не то чтобы инициативен, то есть он не предлагает планов, но аккуратно исполняет поручения комитета. Инициатива от него и не требуется. Правда, самому Дегаеву хочется большего, он активно стремится не просто выполнять поручения, но и войти в состав революционного руководства, что не только нетипично, но даже и не принято. Он сам и даже несколько раз просится в исполнительный комитет и обижается, когда ему отказывают. В комитет он так и не вошел, но участвовал не только в организации военных и студенческих кружков, но и действительно в подкопе на Малой Садовой, что должно было послужить знаком высокого доверия к нему. Своей невесте он говорил правду. К слову о Любови Николаевне. Лев Тихомиров описал ее как толстую, совершенно неразвитую женщину, едва ли имевшую какие-нибудь идеи, но веровавшую в своего мужа как в непогрешимый авторитет. Тут Лев Александрович, скорее всего, лукавит, потому что, во-первых, за ним замечено обыкновение, скажем так, придавать самому себе гораздо более важное значение, чем всем окружающим. А во-вторых, на фотографии, сделанной гораздо позже, Любовь Николаевна никак не похожа на женщину толстую и глупую. Во всяком случае, она на ней скорее худощавого сложения. Рискну предположить, что с женой Дегаева Тихомиров мог быть и вовсе лично не знаком. В исполнительный комитет Дегаева не взяли потому, что его членом Сергей Петрович казался слишком холодным, то есть человеком, разделяющим революционные убеждения умственно, а не сердцем, как они это сами формулировали. В этом месте хочется сказать, а чего же вы хотели от математика? Вообще он многим при первой встрече казался невыразительным и даже неприятным, и только со временем внушал симпатию. Правда, это обычно происходило быстро. После 1 марта Дегаева арестовали, но не за что-то конкретное, а просто как человека с подозрительным прошлым, на всякий случай. Поскольку и в этот раз никаких реальных причин считать его причастным к теракту у следствия не было, он провел под арестом несколько недель и в начале мая был выпущен без последствий для себя. Через месяц он окончил курс в Институте инженеров путей сообщения и уехал работать в Архангельск, где встретил свою будущую жену. Осенью Сергей Петрович вернулся в Петербург. Любовь Николаевна поступила на акушерские курсы, а самому инженеру вскоре пришлось познакомиться с инспектором Судейкиным. Причем знакомство состоялось не при самых типичных обстоятельствах. Дегаев не был снова арестован. Он познакомился с инспектором по собственной инициативе, пытаясь его выследить. Чтобы понять, как это случилось, начать придется издалека. Весной 81 года одновременно с Сергеем в дом предварительного заключения попал его младший брат Володя. Как и в случае с Сергеем, серьезных оснований для ареста не было. Правда, у Владимира все-таки нашли народовольческие прокламации, но это можно считать пустяком, и, скорее всего, дело кончилось бы максимум административной ссылкой. Но если бы все было так просто, нам было бы не о чем рассказывать. Владимир Дегаев попал на допрос к Георгию Порфирьевичу, Судейкину. И тот повел себя ровно так, как он имел обыкновение себя вести. То есть попытался его завербовать. Точнее, он предложил Володе, на тот момент практически подростку, сообщать о готовящихся терактах, чтобы Судейкин, вовремя предотвращая их, не дал правительству отказаться от реформ, которые якобы готовятся и которым сам Судейкин всячески сочувствует. Называть имена конкретных людей при этом от Володи не требовалось. Очень похожее предложение будет сделано чуть позже Осмоловской. Володя смутился. Это был прекраснодушный, очень искренний и совершенно неопытный юноша. Он сказал, что ему нужно подумать. И в тот же день он был отпущен. О разговоре с Судейкиным Володя рассказал брату, а тот свел его с Савелием Златопольским, которому пришла в голову идея использовать Володю в качестве двойного агента, или как минимум для слежки за Судейкиным. В то время народовольцы уже пытаются готовить покушение на инспектора. Об этом эпизоде мы и вкратце упоминали, рассказывая о несостоявшемся покушении Осмоловской, которую на ту же фактически роль предложил тот же Златопольский. В случае с Володей Дегаевым из затеи Златопольского вышло еще меньше практической пользы, чем в случае с Пелагеей Осмоловской. Владимир Дегаев доверием Златопольского был очень горд. Он встречался с Судейкиным на протяжении почти целого года. Но не выследить его таким способом, ни тем более добыть через него какую-нибудь важную для заговорщиков информацию оказалось невозможно. Для самого Судейкина Володя Дегаев был также бесполезен, потому что о готовящихся терактах докладывать ему было нечего, а о конкретных лицах он, будучи прекраснодушным юношей, докладывать и не хотел. Поэтому в мае 82 года по инициативе Судейкина их сотрудничество прекратилось, а Володя отправился служить в Саратов. Незадолго до этого, и на этот раз с благословения Грачевского, Златопольский тогда был уже арестован, он свел с Судейкиным старшего брата, как человека более опытного. Судейкину было сказано, что Сергей Дегаев нуждается в заработке, и Судейкин действительно приискал ему работу. Задачи перед Сергеем ставились такие же. Недолгое время Дегаев действительно занимался перечерчиванием набело планов здания, которое собирался строить для себя департамент полиции. Но конспиративных результатов из этого вышло не больше, чем в случае с Володей. И в апреле 82 года Сергей Петрович сам оставил свою чертежную работу и вместе с женой выехал на Кавказ. Потерпев неудачу в Петербурге, в Тифлис Дегаев уехал все же не просто так. Ему было поручено координировать местный офицерский кружок. Кружок существовал с осени 81 года, организовала его Анна Павловна Корба, которую я прежде называл Корбой, не обратив внимания на то, что это французская фамилия ее первого мужа. Сама Анна Павловна в декабре 81-го выехала в Петербург, чтобы организовать новую динамитную мастерскую. Ту самую мастерскую Грачевского и Прибылева, вместе с которой она и будет арестована 4 июня 82-го года. Когда я говорю о тифлисском кружке, не следует обманываться и приписывать ему излишнюю организованность и серьезность намерений. Точнее, намерения-то как раз были серьезные. Это, конечно, был не гимназический кружок самообразования, наподобие того, в котором когда-то состояла жена Дегаева, но до серьезных предприятий дело еще не дошло. Контингент оказался очень неоднороден по степени серьезности своих намерений и по большей части откровенно слаб. Впрочем, как раз в бытность в Тифлисе Дегаева и под его руководством военные попытались устроить типографию. Но из-за плохой организации дело кончилось ничем. Тогда же, и тоже не без участия Дегаева, готовилось ограбление уездного казначейства в городе Горе. Но и это предприятие, организованное, кстати, с ведома Веры Фигнер, не удалось. В сентябре Фигнер вызвала Дегаева в Харьков, а в ноябре один из членов тифлисского кружка пришел с повинной в полицию. Дело, впрочем, показалось полиции настолько малозначительным, что для большинства членов кружка все обошлось даже без суда и уголовного дела. И вот в Тифлисе снова неудача. За полтора года относительно самостоятельной революционной деятельности отставного штабс-капитана Дегаева ни одно его начинание не привело к успеху. Вряд ли в этом виноват сам Дегаев как руководитель. Скорее, контингент, с которым ему приходится работать, недостаточно решителен и недостаточно смел. Да и противодействие заговорам слишком обострилось, и слишком хорошо полиция научилась своей работе. Любая попытка что-то сделать приводит только к неудачам. Чтобы продолжать действовать в такой обстановке, когда, кажется, все валится из рук, нужно быть очень мотивированным человеком. Капитан Анисимов, выдавший тифлисский кружок, не Вера Фигнер. Мне кажется, он стал предателем не только по своей заведомой слабости, но во многом из-за разочарования и подавленности. Перед тем, как пойти в полицию, он провел несколько месяцев на нелегальном положении. Пытался принять участие в ограблении казначейства, в организации типографии. Пытался начать делать хоть что-то, но буквально каждое начинание не приводило ни к чему, даже к провалу. Большую часть своей нелегальной жизни будущий предатель провел в бесплодном ожидании инструкций и в бессмысленных переездах с места на место. Когда он писал, что жаждал живого дела, а пустые разговоры ему надоели, это была, скорее всего, правда. В других обстоятельствах Анисимов мог бы стать революционным героем. Но дела-то все и не было. Он устал и изверился. Дегаев, которому тоже хронически не везет, крепче Анисимова. Он продолжает попытки. Тифлис Сергей Петрович успевает покинуть до провала. 22 сентября 1982 года он уезжает в Харьков по вызову Веры Фигнер. В сентябре в Харьков приехал Сергей Дегаев со своей женой. Когда Сергей Дегаев приехал в Харьков, я встретилась с ним как со старым испытанным товарищем. И после того, как 3 июня в Петербурге были арестованы Грачевский, Корба, Буцевич, Прибылев и другие, прием его в центр был совершенно необходим. По своему участию в революционной работе он имел право на это. Он был облечен доверием погибших товарищей. Он служил главным проводником в среду петербургских и кронштадтских артиллеристов. Он знал многих членов группы моряков и был посвящен во все дела военной организации. Перед Дегаевым нечего было скрывать истинное положение дел. Во имя этого положения мы должны были приложить все усилия для реорганизации центра и, сплотившись воедино, взять на себя всю ответственность, которую налагали на нас обстоятельства. Дегаев молча выслушал мой рассказ и согласился сделаться членом центральной организации, которая должна была стать во главе партии. Я не хотел действовать единолично, вполне сознавая недостаточность для этого моих сил. Хотел быть членом коллектива, в котором люди уравновешивали и взаимно дополняли бы друг друга. Первый состав комитета при всей малочисленности своей мог сделать так много не только потому, что в нем были выдающиеся люди, но также благодаря счастливому соединению типов и темпераментов своих членов. В нем были теоретик Тихомиров, практик Фроленко, агитатор Желябов, организаторы Квитковский и Александр Михайлов. Так что в общем создавалось гармоническое целое. Гибель организации исполнительного комитета с того и началась, что аресты, выхватывая из рядов то одного, то другого, создавали утраты, нарушавшие гармонию и равновесие целого. Теперь я стремилась воссоздать подобие того, что было разрушено. Изложив Дегаеву общее положение дел, полное уничтожение личного состава комитета, прекращение всех изданий и закрытие типографий, состояние революционных финансов и живых сил в Одессе, Киеве, Харькове, Орле, Москве и Саратове, потерю связи с Петербургом, я предложил обсудить вопрос, как восстановить революционный центр и революционную прессу. Мой собственный план восстановления центра состоял в том, чтобы извлечь из военной организации человек 5 наиболее выдающихся по своим способностям и характеру. Вместе с нами они должны были взять на себя обязанности исчезнувшего комитета. Я мотивировала этот план тем, что кроме военной среды в настоящий момент неоткуда взять нужных людей, что положение партийных дел не давало никаких надежд на то, что военная организация потребуется для выполнения той цели, для которой она создавалась. Этой целью была поддержка вооруженной силой того общественного движения, которое могло возникнуть после 1 марта. Задачей ставилась попытка восстания силами, подготовленными партией в войске, в рабочем классе и в интеллигенции. Но если в январе-феврале 1981 года при обсуждении возможности инсуррекции комитет ясно видел, что этих сил в данный момент слишком мало для подобной попытки, то после всех потерь всякую мысль о том, чтобы по чину уличной борьбы партия взяла на себя, надо было оставить. Правда, я не предлагал распустить военную организацию. Это могло быть делом вновь организованного общего центра. Быть может, он изменил бы ее программу и придал бы ей более пропагандистский подготовительный характер. Но в данную минуту мне казалось наиболее целесообразным взять офицеров Завалишина, Рогачева, Ашенбреннера, Пахитонова и Крайского из военной организации и вместе с ними приняться за упорядочение всех общепартийных дел. Обследовать Петербург и передать намеченным лицам мое предложение всего удобнее было Дегаеву, как человеку в Петербурге известному, и я предлагал, чтобы он взял это на себя. Дегаев одобрил мой план. Было решено, что после поездки в Петербург и на юг, в Одессу и Николаев, Дегаев поселится с женой в Одессе, где я организую типографию, хозяевами которой будут он и его жена. Так и было сделано. Нужно напомнить, что такое военная организация, о которой пишет Фигнер. В принципе, она сама об этом говорит, но давайте подчеркнем. Это организация, созданная исполнительным комитетом среди офицеров. Она существует обособленно от самого комитета, хотя согласно уставу и подчиняется ему. Цель организации – по сигналу исполнительного комитета организовать силовую акцию против центральной власти. Как и вся народная воля, военная организация тоже имеет иерархическую структуру. Во главе стоит центральная организация, которой подчиняются ячейки на местах. Поскольку военные существуют автономно от исполнительного комитета, до сей поры среди них почти не было арестов. Не только из-за автономности, но еще и из-за того, что офицеры – это корпорация, в которой не принято докладывать по начальству о товарищах, даже если ты с ними категорически не согласен. Даже из состава руководства Центральной военной организации, трех человек. К началу 1984 года репрессировано только двое. Лейтенант Суханов, который непосредственно участвовал в подготовке цареубийства и вместе с Дегаевым рыл подкоп. И лейтенант Штромберг. Причем Суханов расстрелян. А вот Штромберг всего-навсего выслан. То есть отделался очень легко. Потому что ни прямых улик, ни показаний на него не нашлось. Остальная структура военной организации остается почти нетронутой. Правда, офицерские кружки, предоставленные самим себе в отсутствие центрального руководства, вырождаются. Они мельчают и постепенно прекращают всякую деятельность. Но время еще есть. Именно из офицерской среды Фигнер и планирует создавать новое руководство подполья. Первым из таких офицеров становится Сергей Дегаев. И, как мы видим, это не случайно. Именно амплуа рекрутера до сих пор удавалось ему лучше всего. Впрочем, и выбор у Фигнер невелик. Осенью 1983 года Дегаев отправляется по стране, чтобы объехать офицерские ячейки, связать их с центром и предложить отдельным, заранее намеченным людям войти в этот центр. Впечатление на военных он производит неоднозначное. Одним он казался человеком очень тонким, ловким, умным, изворотливым и предприимчивым. Его обожали. Это цитата. Другие отнеслись к нему критически, усматривая в том, что он говорил, большую долю цинизма. А говорил он примерно следующее со слов Ивана Ювачева. Партия после 1 марта сильно ослабела. Одних ее членов арестовали, другие рассеялись по всей России. До 1 марта одно покушение следовало за другим, все были напряжены. Чувствовалось, что идет серьезная борьба между революционерами и правительством. В последнее время как бы все смолкло. У обывателя создается впечатление, что партия покончила свое существование. Поэтому наша задача – показать народу, что партия жива, что террористы готовы снова начать свои страшные предприятия против врагов народной воли. Для этого мы должны в ближайшее время совершить ряд покушений на должностных лиц. Удастся покушение или нет, неважно. Надо только показать, что партия существует. Из пятерых человек, намеченных Фигнер для участия в партийном центре, согласие дали двое. Штабс-капитан Рогачев и подполковник Михаил Ашенбреннер. Первой их миссией в новой роли было тоже. Объезд территориальных ячеек народной воли, в первую очередь военных, для восстановления их связи с центром. Предоставленные сами себе провинциальные ячейки деградируют. Им нужно руководство. К делу, правда, Рогачев и Ашенбреннер не могли приступить немедленно, им нужно было оставить службу, то есть вытребовать либо отставку, либо длительный отпуск. Дегаев же тем временем, как и было запланировано, отправляется в Одессу, чтобы стать хозяином новой народовольческой типографии. Партии пора прервать молчание и заявить о себе, если не новым покушением, то, по крайней мере, очередным номером своей газеты. В конце ноября для типографии была нанята квартира, и в течение нескольких недель в нее перенесено оборудование и шрифт. Оборудование приехало в багаже из Кронштадта, где хранилось после того, как 4 апреля 1981 года Фигнер вынуждена была оставить конспиративную квартиру исполнительного комитета Вознесенского моста. Хозяевами одесской типографии числились Дегаев с женой, жившие под именем супругов Суворовых. Кроме них в типографии должны были работать еще трое человек. Во второй половине декабря станок был пущен в ход. Наконец, после стольких месяцев народовольцы добились успеха. Сергея Петровича можно поздравить. Но все это, как мы знаем, ненадолго. В 20-х числах декабря в Харькове, где находится в это время Фигнер, становится известно, что одесская типография захвачена, и арестованы лица, причастные к ней. Только что организованная типография просуществовала недель 5, и все предприятие рухнуло. Это был тяжелый удар. Исчезла последняя надежда на скорое восстановление партийного органа, по существованию или отсутствию которого правительство и широкие круги общества обыкновенно судили о положении революционного дела. С тяжелым чувством вспоминаю я эту темную полосу жизни. Я видел, что все начинания мои не приводят ни к чему. Вся моя деятельность безрезультатна. Что я не придумывала, все сметалось, принося гибель тем, кого я привлекала к участию. Я упорствовала, но все было напрасно. Возможно ли в самом деле было отступить, когда молодые души издали смотрели на меня с надеждой, ища нравственной поддержки? И разве я сама не писала Тихомирову, что он не имеет права уезжать за границу, что мы не должны бежать от деятельности, начатой нами? Кругом меня все рушилось, все гибло, а я оставалась одна совершать скорбный путь, не видя конца. Я жила двойной жизнью. Наружно надо было сохранять бодрый вид, и я бодрилась, а в тишине ночной думала с тоской, будет ли конец, мой конец. Наутро надевалась маска, и начиналась та же работа. Не думаю, чтобы при обыкновенных деловых встречах можно было угадать мое настроение. Но близкие знакомые не раз говорили мне, почему вы задумываетесь так? Почему вы смотрите куда-то вдаль? Это было потому, что в душе звучало не переставая. Тяжело жить. И взгляд бессознательно обращался вдаль, потому что в этой дали скрывался конец. Конец и правда был очень близок. 10 февраля Веру Фигнера арестуют. Но прежде чем это произойдет, успеет случиться нежданное чудо. В январе, числа 23-24, меня экстренно вызвали к моим друзьям. Когда я пришла, я остановилась в изумлении. Передо мной стоял Дегаев, хозяин типографии, арестованный в Одессе. «Что случилось? Каким образом вы здесь?» – спрашивала я, взволнованная и радостью, и неожиданностью этой встречи. «Я бежал», – пролепетал Дегаев, бледный, расстроенный, с лицом человека, измученного тревогой, и рассказал следующее. «Он не знает, что могло навести полицию на след типографии. Быть может, ящики и сундуки со шрифтом, удивлявшие носильщиков своей тяжестью, возбудили подозрения и донос». После ареста, задумав бегство, он указал на Киев, как на свое место пребывания до Одессы, и выразил желание дать показания именно там. Жандармы долго не соглашались, но потом решили удовлетворить это требование. Когда же с двумя жандармами его отправили вечером в пролетке на вокзал, то, проезжая по пустырю, он бросил горсть табаку в глаза жандармов и, соскочив с экипажа, скрылся в темноте. «Где же вы ночевали? Неужели всю ночь провели на улице?» – с сочувствием спросила я. «В нехорошем месте», — ответил Дегаев в смущении. Смутилась и я. «Но как же вы засыпали глаза жандармам табаком? Ведь вы не курите». «Я не курю», — объяснил он. «Но купил заранее». Я понимала, что он не мог радоваться свободе, когда его жена оставалась в тюрьме. Я употребила все усилия, чтобы подбодрить его. Буквально в те же дни, когда Фигнер встречает бежавшего Дегаева, Александр III издает манифест о назначении, наконец, официальной коронации — на май 83-го года. После 10 февраля Сергей Дегаев силой обстоятельств становится во главе народной воли. Что же представляет собой к этому времени организация, про которую мы в каждом выпуске сообщаем, что она пережила очередной разгром? Существует ли вообще народная воля как что-то целое? С определенной осторожностью можно сказать, что нет. Фактически народовольческие ячейки в разных городах империи существуют, если и не изолированы друг от друга, то во всяком случае без явного общего руководства. Разобщению еще больше способствует тот факт, что с весны 82 года, а кое-где и раньше, учащаются провалы. Сам Дегаев уверен, что выдает кто-то из арестованных, но точно никто не знает. Всякая коммуникация между группами становится рискованной, все подозревают каждого. И все-таки народная воля – большая организация, А главное, сама идея ее питающая довольно популярна в обществе. Поэтому даже после стольких разгромов то, что остается, в ряде случаев намного более организованно и потому более опасно для правительства, чем невнятные социалистические брожения начала 70-х годов. И даже теперь разрозненные ячейки партии остаются верны, если не центральному руководству, то знамени партии и программе исполнительного комитета. Эти люди считают себя народовольцами и, хоть не всегда сообща, действуют в общем русле и смысле. И все эти люди ждут и надеются на то, что исполнительный комитет проявит себя и войдет с ними в контакт, пришлет своего человека. Посмотрим, как обстоят дела в столице, где для народовольческой организации почва наиболее плодородна. Именно туда направляется Дегаев весной 82 года. Кто эти люди, которые причисляют себя к народовольцам и чем они живут? Когда мы говорили еще о старом исполнительном комитете, году в 79-80, я то и дело повторял, что помимо подготовки очередного теракта, он занимался организационной работой, пропагандой и тому подобными вещами. Тогда это казалось малоинтересным и второстепенным на фоне подготовки очередного взрыва. Но именно эта организационная работа и принесла плоды в виде тех людей, которые в 83 году продолжают дело партии и погибшего уже исполнительного комитета. Это руководители и члены многочисленных студенческих и рабочих кружков, организованных еще до 1 марта. Но и помимо народовольцев, просто в силу общей оппозиционности крупного университетского города, революционная жизнь в нем, можно сказать, кипит. По воспоминанию современника, существовал целый ряд студенческих кружков, независимых от народной воли и критиковавших программу исполнительного комитета. Так, в университете были, например, кружки студента Малаканина Степанова и Семенова, будущего члена Первой Государственной Думы. У путейцев, наряду с народовольческим кружком, организованным Дегаевым и Куницким, были независимые от него кружки. Здесь имеется в виду Институт инженеров путей сообщения. Такие же кружки были у строителей в медико-хирургической академии, у технологов, многочисленный кружок бестужевок, то есть слушательниц высших женских курсов. Некоторые из этих кружков были только кружками саморазвития, другие вели революционную работу. Занимались с рабочими, гектографировали. К числу активных революционных кружков нужно отнести значительную группу благоевцев, довольно многочисленный кружок милитаристов, базировавшихся в своей работе исключительно на военных, и незначительный кружок немистов с их нелепой программой захвата власти, после чего они посадят собственного царя, который путем декретов проведет социалистические реформы. Среди поляков были довольно многочисленные кружки, мечтавшие о восстановлении исторической Польши. Были и такие кружки, которые отстаивали чисто профессиональные интересы студенчества, не раз являясь застрельщиками студенческих волнений. В нашей работе мы не раз наталкивались на отдельных рабочих, а иногда и на кружки, принадлежавшие даже к земле и воле. Они потеряли связь с партией, но продолжали работать самостоятельно и имели огромное влияние на рабочих. Так что, несмотря на многочисленные разгромы, пережитые народной волей, среда продолжает рождать новых протестующих. А народная воля, как самая крупная сила в этой среде, притягивает к себе этих новых людей. Но нам, конечно, интересны в первую очередь те из них, кто связывает себя с программой исполнительного комитета и пытается более-менее активно действовать. Таких кружков два. Это, во-первых, кружок студентов под руководством Венедикта Бадаева и Николая Флёрова. Чуть позже к ним присоединяется Иван Попов. Эта группа существует на особом положении. Это народовольцы. Бадаев и Флёров начинали еще при старом исполнительном комитете и лично знали первомартовцев. При этом, хотя они и признают программу исполнительного комитета в целом, у них есть ряд возражений. Например, они считают, что террор малоэффективен и при этом приводит к огромному количеству арестов. Главной своей целью они видят пропаганду в среде рабочих. Это в своем роде шаг назад. Мы чувствуем, как мы стали страшно далеки от народа. Постоянно общаясь с рабочими, члены группы постоянно видят, что террор и вообще политические требования, вроде Конституции, рабочим гораздо менее интересны, чем то, что их непосредственно касается. Зарплата, рабочий день, жилье. Каноническое народничество мечтало о социалистической революции для народа и посредством самого народа. Но довольно быстро стало понятно, что народ-то как раз очень инертен, он традиционно вне политики. Слова о социализме и конституции ему вообще непонятны, поэтому народная воля решила взять на себя политическую часть, надеясь, что когда власть зашатается, народ поддержит ее хотя бы из соображения общего недовольства. К 83 году понятно, что надежда была напрасна. К членам группы Бадаева-Флёрова приходит не новая уже мысль. Отказаться от политики совсем тоже нельзя. Это мы выучили еще раньше, во время хождения в народ. Для пропаганды нужны политические свободы. Но нужно сделаться ближе к народу. Если уж практиковать террористические методы, то террор нужно перенести с царей и министров на тех, к кому есть персональные счеты у тех же рабочих или у крестьян, на воинских начальников, на руководство фабрик, вплоть до какого-нибудь особенно злого урядника. Да, во все времена первое возражение против такой тактики состоит в том, что таким путем легко скатиться до бессудных убийств не слишком-то виноватых людей, и практика покажет, что так оно и есть. Но логика рассуждения понятна. Дословно это выражалось так. Важнее убить губернатора Гесса, усмирившего чигиринский бунт, и убить его после расправы с крестьянами, чем убить хотя бы Судейкина, которого не знает ни крестьянин, ни рядовой рабочий. Часто убийство станового, издевавшегося над крестьянами, или фабриканта, призвавшего казаков для усмирения забастовавших рабочих, имеет большее значение, чем убийство Мезенцова или губернатора. Но вообще-то ни о каком терроре на практике речь пока не идет. Выжить бы. Еще Бадаеву и Флёрову одним из первых приходит в голову мысль о том, что суперцентрализованная организация, которой так гордились народники со времен земли и воли, вообще-то плоха, потому что, как показывает практика, если истребить руководство, партия увядает. Просто раньше поголовно истребить центр полиции никогда не удавалось. И, глядя на окружающие события, кружок Бадаева-Флёрова, продолжая считать себя народовольцами, прекращает почти все контакты с остальными ячейками. А между тем существует еще, так сказать, официальная народовольческая организация, главную роль в которой играют братья Карауловы, Николай Шибалин и Петр Якубович. Шибалин только что в 82-м году окончил университет, он математик, как и Дегаев. А Якубович вполне легальный литератор и в меру известный поэт. Я, конечно, называю только самых заметных участников обеих организаций, на самом деле их намного-намного больше. Например, Шибалин упоминает как одну из участниц кружка Аспазию Горенко, про которую я предлагаю внимательному слушателю догадаться самостоятельно, чьей родной теткой она была. Якубович пытается объединить по возможности всех, кто остался. И с его организацией в 82-м году безуспешно пытается наладить связь Вера Фигнер, присылая в Петербург своих эмиссаров. Эмиссары приезжают в столицу, свидетельствуют, что исполнительный комитет продолжает существовать, воодушевляя этим народовольцев. Но через несколько недель этих эмиссаров неизменно арестуют. К февралю 83-го года, когда арестуют и саму Фигнер, обе петербургские группы все же договариваются между собой. И хотя рабочая группа Бадаева-Флёрова сохраняет автономию, все контакты идут через считанных, особенно доверенных людей, но все-таки действуют они уже совместно. Но автономная рабочая группа опасается не зря. После крупных провалов июня 82-го года, когда была взята динамитная лаборатория Прибылёвых и причастные к ней, с конца 82-го года аресты начинаются снова. И самый громкий успех полиции, конечно, арест Одесской типографии и особенно арест Веры Фигнер в Харькове. Еще до этого последнего ареста император назначает дату коронации. И это знак. Правительство, если и не перестало бояться покушения во время торжества, то явно чувствует себя достаточно уверенно, чтобы его все-таки провести. Еще раньше, в декабре 82-го, внезапно прерываются переговоры священной дружины с Тихомировым. Что-то изменилось. И если бы дело ограничилось только арестом Фигнер, все было бы еще не так плохо, потому что весной 83-го года вслед за ней абсолютно бесславно и бесполезно гибнет самая цельная и организованная сила, оставшаяся от старой народной воли, на которую Фигнер так надеялась. Та самая военная организация. Только что введенные по замыслу Фигнер в партийный центр подполковник Михаил Ашенбреннер и штабс-капитан Рогачев арестованы. Примерно в то же время по всей России арестуют и рядовых членов военной организации, всего около 150 офицеров. Большинство из которых, видя, что дело погибло, дают откровенные, то есть признательные показания. Аресты то и дело случаются в разных городах, тут и там, то и дело. Всем очевидно, что у полиции есть хорошо осведомленный и, видимо, высокопоставленный информатор. Все подозревают всех. Той же мысли придерживается и Дегаев. Сам арест Фигнер выглядит подозрительно. Ее опознал на улице рабочий Меркулов, давно всем известный предатель. Но для того, чтобы встретить Фигнер в Харькове, он должен был для чего-то там оказаться. Да и Харьков – это не глухая деревня, встретить там знакомого человека случайно, возможно ли такое? Наконец, в мае будет провалена переписка арестованных в Петропавловской крепости с волей. И это уже в самом Петербурге. Между прочим, вот так вспоминает об этом времени современник. Атмосфера в революционных кругах сгущалась. Аресты, начавшиеся в начале 83-го года, к лету участились. После ареста Фигнер прекратились и сенсационные слухи, циркулировавшие в обществе. В обществе тогда много говорили о том, что правительство капитулирует и через своих агентов ведет переговоры с исполнительным комитетом о том, чтобы террор был прекращен, а за это правительство обещает революционерам амнистию, а стране реформы. Возвращение из ссылки Чернышевского рассматривалось как первый шаг правительства в направлении уступок требованиям общества. Заметим, что слухи очень точно отражают реальное положение дел, то есть информация о секретных переговорах правительства с народовольцами просачивалась в публичное поле, хотя бы в виде слухов, которые, как бы невероятно они тогда не выглядели, оказались верны. И вот весна 83-го года. Никакого оптимизма больше нет. В такой обстановке приходится действовать питерским народовольцам. И они действуют. Задачи перед группой поставлены последним эмиссаром, которого успел отправить в Петербург Фигнер. Усилить сбор денег и поставить типографию. Примерно этим петербургские народовольцы и заняты, не считая организации переписки с арестованными в Петропавловской крепости и традиционной, можно сказать, рутинной пропаганды среди рабочих. Начнем с типографии. К весне 83-го года у народовольцев Петербурга есть небольшая переносная, так называемая летучая типография, то есть небольшой станок, который можно переносить в чемодане. Много на нем не напечатаешь, но кое-что все-таки можно. Правда, дело упирается не только в наличие станка, но и в конспиративные способности. С ними как раз все не очень хорошо, поэтому даже имея такой мобильный станок, который легко скрыть, напечатать удается совсем немного. Коронация откладывалась, и царь уже 2 года сидел на престоле некоронованным. И заперся окруженной полицией в Гатчине. По этому поводу много острили. Александра III называли гатчинским пленником. Иностранные юмористические журналы были полны карикатурами. Помню содержание одного рассказа в картинах «Бал на небе». На бал были приглашены все коронованные особы. Шах персидский и турецкий султан, как несомненные автократы, были пропущены беспрепятственно. Вильгельм I представил удостоверение личности от Бисмарка, Виктория – от парламента и так далее. Окруженный казаками, тайной и явной полицией, с большой свитой приезжает Александр III. Но в списках коронованных особ на небе его нет, и в России императора после Александра II не значится. Александр III настаивает. Тогда его спрашивают, где он живет. В Гатчине. Такой столицы в России нет, а есть Москва и Петербург. Так Александр III на балы не попал. В середине мая в Москве при беспрецедентных мерах безопасности проходит коронация. Весь путь следования царя из Петербурга в Москву был охраняем войском, расположенным по линии Николаевской железной дороги на расстоянии 606 верст. Эта линия была разделена на участки, порученные отдельным частям войск, и беспрерывные цепи часовых, расставленных друг от друга на расстоянии от 300 до 500 шагов, тянулись таким образом от Петербурга до Москвы. В обществе говорили, что революционеры пробрались в Кремль, в Успенский собор, где работают среди подрядчиков и готовят покушение. Но на сей раз слухи ложны. Коронация завершается без происшествий. Накануне коронации в Питере силами мобильной типографии и, соответственно, не таким уж большим тиражом, печатается прокламация по этому поводу. И это единственный ответ на торжество самодержавия, который народная воля может себе позволить. Параллельно с летучей типографией с марта месяца идет подготовка нормальной, стационарной, под руководством Михаила Шабалина. В начале июня летучая типография потеряна, арестована вместе с персоналом. Зато готова, наконец, стационарная. С нею можно позволить себе уже больше, но все-таки нельзя сделать главного – выпустить очередной номер народной воли. Для этого, во-первых, недостает производительности. Но, во-вторых, и это, наверное, главное, главный печатный орган партии не может быть выпущен силами петербургской группы без ведома исполнительного комитета. Это, с одной стороны, было бы самоуправством, потому что главный печатный орган партии должен быть идеологически выверен. С другой стороны, для этого нужен и другой уровень журналистики. Не то чтобы у питерцев совсем некому было писать, среди них есть, например, Сергей Кривенко, опытный сотрудник самого оппозиционного из легальных журналов «Отечественные записки», сам Петр Якубович, журналист и поэт, но это все-таки не Лев Тихомиров. Питерцы поступают так, как и всегда поступали в случаях, когда издание «Народной воли» невозможно. Выпускают так называемый «листок народной воли». Он меньше по размеру, и идеологические требования к нему ниже. Предприятие Шабалина, кстати, не единственная типография «Народной воли», но вторая так и не успевает полноценно заработать. Вторая организована там, где всего несколько месяцев назад арестовали Фигнер в Харькове. Контакты между народовольческими группами в разных городах сведены к минимуму, практически прекращены. Но новости об аресте типографии до Питера, конечно, доходят. Вся эта деятельность проходит под руководством Сергея Дагаева. Он же один из немногих людей, которые знают, где находится типография Шибулиных и посещает ее. Он подолгу беседует с хозяевами. Между прочим, Шибалин вспоминает такой разговор. «Беседуя о разных материях, мы коснулись как-то террора, и Дегаев признался мне, что, будучи убежденным террористом, он, тем не менее, не мог бы совершить террористического акта, так как вид крови его пугает. При виде крови он может упасть в обморок. Он говорил, что косвенное участие в террористических актах он может принимать, но так, чтобы не видеть неизбежных при этом страданий и крови людей. Он же, Дегаев, приносит в типографию часть материалов для набора». Потому что сношения типографии с внешним миром минимизированы, а ее местонахождение знает всего несколько человек, которые и приносят то, что нужно печатать, и один из этих людей – Дегаев. И не все материалы, которые приносит Сергей Петрович, нравятся самим Шибулиным. В частности, в листках «Народной воли» появляется сразу несколько статей о еврейских погромах. Сначала с сочувствием погромщикам, а потом с неловкими оправданиями по этому поводу в духе того, что против евреев партия ничего не имеет, а имеет только против именно жидов, как представителей эксплуататорского класса. Шибалин пытается даже бунтовать, но подчиняется партийной дисциплине в лице Дегаева. Особую остроту этой истории придает тот факт, что квартира, на которой идет печать, организована по образцу большинства народовольческих типографий. Для того, чтобы выглядеть в лице посторонних людей минимально подозрительно, в квартире живет несколько человек – семейная пара и горничная. Так вот, семейную пару изображают сам Шибалин и Прасковья Богораз, еврейка, вступившая с ним в фиктивный брак. Шибалин в своих воспоминаниях рассказывает эпопею этой свадьбы, для которой предварительно пришлось перекрестить Богораз в православие. И, как это нередко бывало, фиктивный брак быстро становится настоящим. И все-таки статьи выходят. Даже несмотря на все таланты Сергея Петровича, до сих пор вся деятельность партии и петербургской группы под его руководством не слишком поражает воображение. Из успехов только типография. В плане каких-то террористических акций или даже приготовлений к ним по всей России фактически полный ноль. Только на юге народовольцами убит полицейский шпион по фамилии Шкряба. Но это происходит не в Петербурге. Не слишком впечатляюще. В сентябре Дегаеву удается выехать в Париж. И тогда, после его возвращения, основной задачей петербургской группы, наконец, становится террор. Точнее, подготовка покушения на человека, который несет прямую ответственность за все обиды и провалы последних лет и за жалкое положение партии, еще недавно такой грозный. Имеется в виду, конечно, Георгий Порфирьевич Судейкин. За границей Дегаев встречается с остатками старого исполнительного комитета – Тихомировым и Ашаниной. Это люди, которые обладают высочайшим авторитетом для народовольцев. Но им самим к тому времени этот авторитет, пожалуй, уже в тягость. Ашанина, может быть, и рада была бы руководить, но она больна. Да и невозможно стоять во главе оперативной деятельности подполья, находясь за границей и сносясь с родиной только шифрованными письмами. То же самое понимает и Тихомиров. Он и рад бы отойти от дел и заняться только публицистикой. Он и в лучшие годы занимался только ею. Он идеолог, теоретик и журналист. Как раз в это время обсуждается начало издания заграничного «Вестника народной воли» с участием Тихомирова, Лаврова и, между прочим, группы Плеханова, то есть бывших чернопередельцев. Между ними ведутся интенсивные переговоры. Народная воля ищет союзников, ей нужны опытные люди, люди с именем, тем более если речь идет о бывших соратниках. Положение обязывает Тихомирова руководить, и Тихомиров просто не может полностью и сразу уклониться от руководства, хочет он того или нет. Переговорам о вхождении группы Плеханова в редакцию «Вестника народной воли», кстати, не суждено завершиться удачно, и для народной воли это, безусловно, прискорбно, потому что группа Плеханова – это, во-первых, сам Георгий Валентинович, Вера Засулич, Лев Дейч, Аксель Рот и другие. Это имена и это сила. Но вместо того, чтобы войти в состав заграничного центра народной воли, плехановцы станут ее оппонентами и даже врагами. Скандал разгорится чуть позже, и последствия его будут огромны. Ссора произошла во многом из-за того, что в руки народовольцев, видимо, Ашаниной, попали письма Стефановича о его переговорах с Судейкиным и Плеве. Народовольцы усмотрели в поведении Стефановича предательство, а плехановцев возмутил сам факт вмешательства народной воли в их переписку. Предательство Стефановича они не признавали. Так или иначе, союза не случилось. Совсем скоро Георгий Плеханов, первый русский марксист, напишет свою знаменитую брошюру «Наши разногласия», после выхода которой народникам и социал-демократам никогда уже не будет по-настоящему по пути. Между прочим, петербургские народовольцы тоже понимают двусмысленную роль Тихомирова и всего заграничного центра. И им такое руководство не всегда нравится. Как пишет Иван Попов. «Уже с лета в петербургской организации, особенно в нашей рабочей группе, начало выявляться недовольство заграничными диктаторами. Пропадем мы с этим заграничным центром. Пора создать что-нибудь в России и заменить заграничников. Да и вообще, меньше централизма – это лучше. Необходимо ближе стать к рабочим и мужику, а не заниматься разговорами». Так иногда высказывался и Николай Флёров. От Тихомирова с его руководящими указаниями в октябре 83 года Дегаев возвращается в Петербург. Примерно в одно время с ним из-за границы возвращаются в Россию еще несколько человек. Во-первых, это член партии «Пролетариат», поляк Станислав Куницкий. Это именно тот человек, который вскользь уже упоминался в этом выпуске. Вместе с Дегаевым они когда-то организовывали народовольческий кружок в Институте инженеров путей сообщения. Несмотря на то, что Куницкий теперь пролетариатец, его можно считать одновременно и членом питерской народовольческой группы. Как поляки говорили о себе сами, в Петербурге я народоволец, в Варшаве пролетариатец. Петербуржцам он хорошо известен. После приезда Дегаева в Петербурге организуется съезд уцелевших народовольческих организаций. Вернее, предпринимается попытка его организовать. Дегаев поначалу даже возражает против самой идеи съезда в таких обстоятельствах. Съезд ведь легко выследить. Но очень настаивают петербургские товарищи. Питерцы, во всяком случае, часть из них, мыслят съезд как попытку преодолеть взаимное недоверие провинциальных организаций, но именно это недоверие и мешает созвать делегатов. Съезд получается совершенно непредставительным. Кроме питерцев, которые тоже присутствуют в половинчатом составе, на нем есть делегаты только из Киева, один человек, и от поляков. Но у поляков все-таки своя организация, партия «Пролетариат», которая хотя и близка к народной воле идеологически, это тоже социалисты, и тесто с ней сотрудничает, но все-таки это не часть целого. Вспоминает Иван Попов, один из руководителей автономной рабочей группы Бадаева-Флёрова. С осени аресты стали реже и даже как будто бы прекратились, но мысль о провокаторстве не была изжита. Когда Куницкий наконец приехал, я не узнал Стасика. Веселого, беззаботного, несколько жуира, никогда не унывающего и верящего в свою счастливую звезду. Он был даже мрачен. В его словах о заграничном центре звучала какая-то неприязнь. Мы чувствовали, что он о чем-то умалчивает, что-то угнетает его. А если у Стася мрачные мысли, если в его словах нет прежней твердости и беззаботности, то значит, он знает что-то значительное, важное. Но что нам сказать не может. Я знал, что у Куницкого была продолжительная беседа с Якубовичем. И последний стал задумчивым, я бы сказал, рассеянным. Его также что-то угнетало. Куницкий прямо мне сказал, чтобы никто из нашей группы не шел на съезд народовольцев. Это будет лучше для вашей группы. Об ней еще, по-видимому, не знают. Понятно, все это интриговало меня. Но я, согласно революционной дисциплине, не настаивал и не расспрашивал ни Куницкого, ни Якубовича. Сами Куницкий и Якубович принимают участие в заседаниях. Дегаев председательствует как представитель заграничного центра. Между прочим, предпринимается попытка, хотя и не отстранить заграничный центр от власти в партии. Все-таки авторитет Тихомирова и Ашаниной слишком высок, а местные ресурсы слишком скудны. То, во всяком случае, создать подотчетный заграничникам местный центр для оперативного руководства. Основные решения съезда такие. Главная задача на ближайшее время – ликвидация Судейкина. Делом занимается центральная группа из 4 или 5 человек, включая самого Дегаева. Когда Судейкин будет убит, планируется провести все-таки полноценный съезд уцелевших провинциальных групп. Еще одна параллельная задача – организовать, наконец, типографию и издать очередной номер «Народной воли». Типографию Шибулина к этому времени приходится ликвидировать из опасений провала, но оборудование и люди остаются в распоряжении «Народной воли». Разработка конкретного плана покушения ведется в очень узком кругу и в величайшей тайне. Посвящены всего несколько человек. План со временем меняется. Рассматриваются несколько вариантов. В одном из них ликвидация должна состояться во время прогулки Судейкина в парке, причем сделать это должен сам Дегаев, хоть он и признавался Шибулину в своей неспособности к убийству. Потом план меняется. Убить Судейкина предстоит на квартире, куда он должен явиться. И об этом народовольцам известно. Это, кстати, явный прогресс. Дегаев, как член центра, выбирает исполнителей и на всякий случай отправляет за границу свою молодую жену. Поначалу он предполагает предложить роль убийцы Шибулину, с которым успел подружиться за время работы в типографии, но позже приглашают двух выходцев из южных губерний, специально для этого вызванных в Петербург. их предлагает Куницкий. Это Василий Коношевич и Николай Стародворский. Вспоминает Иван Попов. В ноябре я был приглашен на свидание с Якубовичем. За чаем, кроме Якубовича и Куницкого, я встретил еще двух мне незнакомых людей. Впоследствии я узнал, что это были Стародворский и Коношевич. Мы остались вчетвером и вели разговор по поводу ликвидированной типографии. Здесь я впервые узнал, что Шибалины уехали. Я спросил о Куляпко. Мария Куляпко жила в квартире Шибалиных на правах прислуги и фактически была наборщицей в их типографии. Мне сказали, что ее также придется отправить, но пока она нужна. Вообще лучше будет, если мы разгрузим Петербург. Я не спросил, почему будет лучше. Затем обсуждали вопрос, возможно ли будет, если понадобится, отпечатать небольшую прокламацию. Я сказал, что возможно. Нужно всем позаботиться об этом. Печатать, вероятно, потребуется очень спешно, сказал поэт Якубович. И тут же прибавил. Это будет краткое сообщение. Был еще один человек, приехавший в Петербург осенью 83 года. Но он держится особняком. О его приезде знают очень немногие, хотя сам этот человек известен каждому, кто сколько-нибудь причастен к революционерам. Этот человек формально даже не народоволец, но авторитетностью может сравниться только с членами исполнительного комитета. Пожалуй, он даже убедительнее Дегаева. И если у внимательного слушателя хорошая память, он вспомнит его имя. Это Герман Лопатин. Это знаменитый Д'Артаньян русской революции, впервые засветившийся еще во время Каракозовского процесса, несколько раз бежавший из ссылки, человек, пытавшийся выкрасть с каторги Чернышевского, арестованный и снова бежавший. Он продолжает испытывать судьбу и приезжает в Питер из Лондона, куда он не так уж давно выбрался после очередного побега. Действует он без прямой санкции заграничного центра и даже вопреки предостережению Ашаниной, которая отговаривала его от поездки в Россию. В столице он самостоятельно выходит на Сергея Дегаева и вместе с ним и предполагаемыми исполнителями вырабатывает детали предстоящего покушения. Освежим хронологию. Итак, в начале июня 82 года полицией захвачена динамитная лаборатория на Васильевском острове. Ее хозяин Александр Прибылев, члены исполнительного комитета Анна Корба и Михаил Горачевский и с ними еще несколько десятков человек по всей стране. В августе Россию покидает Лев Тихомиров, последний из членов старого исполнительного комитета, которому удалось уехать. Осенью священная дружина в лице князя Воронцова-Дашкова организует секретные переговоры с заграничными членами исполнительного комитета о прекращении террора в обмен на амнистию и реформы. В середине декабря эти переговоры внезапно прерываются по инициативе правительственной страны. Той же осенью Вера Фигнер кооптирует в руководство партии членов военной организации. Штабс-капитана Рогачева, подполковника Ашенбреннера и отставного штабс-капитана Сергея Дегаева. В декабре Дегаев с молодой женой организует типографию в Одессе, но уже 18 числа она захвачена полицией. В декабре же к петербургским народовольцам приезжает последний связной от исполнительного комитета, от Веры Фигнер. 14 января Дегаеву удается бежать. 24 января 1983 года Александр III назначает манифестом дату коронации на середину мая. 10 февраля в Харькове арестуют Веру Фигнер, а в начале весны разбита военная организация, включая Рогачева и Ашенбреннера. В мае без происшествий проходит коронация. С начала лета петербургские народовольцы под руководством Сергея Дегаева организуют выпуск «Листка народной воли» и нескольких других изданий в типографии Шибалина, но другая народовольческая типография в Харькове в июне арестована полицией. В начале осени Дегаев выезжает за границу для переговоров с Тихомировым и Ашаниной. В октябре, по возвращении Дегаева, главной задачей петербургской группы становится убийство Судейкина, который готовится в строгой тайне. И, несмотря на эту строгость, в подготовку включается неожиданный энтузиаст со стороны, такой бог из машины. Это Герман Лопатин. «16 декабря 83 года, около 5 часов вечера, подполковник Георгий Судейкин подъезжает к доходному дому Гернета номер 93 на Невском проспекте и проходит во двор. Уже темно. Судейкин не один. Вместе с ним его племянник и адъютант, жандармский офицер Николай Судовский. В кармане пальто у Судейкина револьвер, а в руках трость, в которой спрятан стилет». Судейкин и Судовский проходят во внутренний двор и поднимаются по лестнице на третий этаж в квартиру номер 13, нанятую путивльским дворянином Сергеем Яблонским. Яблонский встречает их в прихожей и запирает за ними дверь. Четыре часа спустя в квартире номер 13 обнаружен труп подполковника Судейкина со следами насильственной смерти. Прихожая вымазана кровью. Ноги Судейкина торчат в переднюю из открытой двери ватер-клозета. Труп лежит навзничь, упираясь спиной в стульчак. Смерть наступила от огнестрельного ранения живота и нескольких травм головы, нанесенных, по заключению эксперта, орудием наподобие лома. Пальто с револьвером в кармане и трость со стилетом спокойно лежат в соседней комнате. В передней без сознания лежит тяжело раненый Судовский. В ночь на 17 декабря бывшая наборщица типографии Шебелиных Мария Куляпко набирает короткую в несколько строк листовку от исполнительного комитета партии «Народной воли». Сегодня, в пятницу, агентами исполнительного комитета казнен инспектор секретной полиции, жандармский подполковник Судейкин. По горячим следам убийц найти не удается. Кажется, это победа.